Прошел уже год с тех пор, как мутная пленка окончательно заволокла единственный Василисин глаз, и сомкнулась тьма. Слепота, несчастье и ужасная угроза пожилых людей стала для нее освобождением от непрерывного труда. Наступил законный отпуск, за которым ослепшая Василиса прозревала окончательное, бессрочное и бескрайнее отдохновение. Ее постоянная деятельность, направленная вовне, обернулась теперь вовнутрь. Прежде она молилась на иконы. Их было несколько. Темная казанская, беглого ходеповского трехцветного письма Илья Пророк, разрубленный глупым топором и склеенный грубо из двух половин, так что лик пророка сохранился, а плащ, свисающий с колесницы, большей частью упал не в протянутые руки Елисея, а в виде щепы остался в деревенском храме и сгорел вместе с храмом. Был еще Серафим с плюшевым безухим мишкой и утопающий Петр в сдвинутом на бок нимбе, протягивающий руку к идущему мимо и совсем в другую сторону Спасителю. И всех этих покровителей она теперь как будто лишилась. Она стояла на коленях на всегдашнем месте, на ковровой лысине, выбитой ее коленями, и пыталась восстановить их в памяти, но не могла. Темнота, обступившая ее, стояла равномерной стеной, вовсе без оттенков и без просветов. Так длилось довольно долго, и Василиса горевала. Ей казалось, что молитва ее висит в душном воздухе около ее головы и не поднимается ни к Господу, ни к Божьей Матери, ни к святым Божьим угодникам. Потом, как будто стало прорезаться какое-то подобие шевелящегося свечного пламени, оно было таким слабым и зыбким, что Василиса пугалась. Не прелесть ли это ее воображение? Но она была так притягательна, эта светлая точка, так радовала, что Василиса звала ее внутренне и старалась подольше удерживать этот световой образ. И зыбкий свет рос, укреплялся, сиял, никому невидимый в ее личной тьме, побуждая ее к непрестанной и почти бессловесной молитве. Молитва теперь была только о том, чтобы пламечко, как она его называла, никуда от нее не отходило. Даже во сне молитва ее не покидала, а как будто дремала рядом, как старая мурка, давно уже избравшая себе ночлег возле ее тощих холодных ног. Василиса совсем уж было определила для себя новый, облегченный образ жизни, без обычных, нескончаемых обязанностей, без закупок излишних, по ее пониманию, продуктов, без больших стирок, почти что и не грязного белья, без корабельных больших уборок, а сохранила за собой одни только почти ритуальные обязанности утреннего умывания Елены и встречи с работы Павла Алексеевича. Большую часть дня проводила она в своем чулане, совершая тонкую медитативную работу, понятную одним лишь восточным монахом. Смесь молитвенного созерцания, спиритуального общения с настоятельницей, матушкой Анатолией, с которой она сблизилась в последнее время благодаря слепоте больше, чем когда бы то ни было, и любовного воспоминания о всех живых и мертвых, близких и дальних, начиная от собственных родителей, преснопамятного Варсонофия и кончая безымянными лицами давно умерших монахинь из Эннского монастыря при свете маленького пламени, которое она научилась в себе раздувать, как уголь в печи. Каждый день, принимая из Василисиных рук бедняцкий обед, совершенно неотличимый от того больничного, который приносила ему санитарка на работе, Павел Алексеевич укорял себя, что не может пересилить Василисиного упрямства. Он был уверен, что у нее банальная катаракта, которую можно снять и хотя бы частично восстановить утраченное зрение. Он не был абстрактным профессором, не умеющим зажечь газовой горелки. Он мог сам подогреть обед, мог его и приготовить, но отказать Василисе Гавриловне в выполнении ее обязанностей он не мог. А принимать обслуживание слепой прислуги тоже было невозможно. Он снова и снова говорил ей об операции. Однако Василиса об этом и слышать не хотела, ссылаясь на Божью волю, которая все так ей определила. Павел Алексеевич сердился, не мог ее понять, пытался, пользуясь ее же логикой, убедить ее, что Божья воля в том и заключается, чтобы врач, на то и призванный, чтобы оперировать ослепших, произвел над ней операцию, и она снова бы увидела свет. Пусть хоть во славу Божью! Она мотала головой, и тогда он сердился еще более, обвинял ее в трусости, безграмотности и юродстве. Всякий раз, выпив чуть больше обыкновенного, Павел Алексеевич заново приступал к Василисе. Но никакие доводы разума до нее не доходили. Как-то раз Тома, вовсе не сговариваясь с Павлом Алексеевичем, а просто-напросто втащив на пятый этаж, лифт в тот день не работал, огромный тюк постельного белья из прачечной, и, обессилев, случайно обронила единственно убедительные слова. «Ты, тетя Вась, смотри, какая здоровенная! На тебе хоть воду вози, а все молишься! Сходила бы со мной, что ли, вместе?» Тома, несмотря на мизерность своего сложения, на самом деле была тоже из породы выносливых. Целыми днями возилась со своими зелеными детками, упершись носом в землю. Копала, полола без устали. Крестьянская кровь все-таки заговорила в ней. То, чего она не хотела делать для пошлой свеклы и моркови, делала с нежностью и страстью для рододендронов и других цветов. Домашнюю работу, которой ей теперь приходилось заниматься все больше и больше, она никогда не любила. А теперь она еще и училась в вечернем техникуме и была действительно очень занята. Упрек этот, сгоряча высказанный Томой, Василиса носила в себе целые сутки. Думала, как всегда, медленно и настойчиво. Призвала мать Анатолию для помощи. Наконец, воскресным вечером после ужина сообщила Павлу Алексеевичу, что согласна на операцию. «Даже не хотела», — удивился Павел Алексеевич. «Надо сначала окулисту тебя показать, проконсультировать. Может, и не возьмется». «А чё не возьмутся? Я согласная. Пусть режут». Противопоказаний к операции врачи не нашли. Спустя 2 недели Василису Гавриловну прооперировали в глазном институте на улице Горького. Зрение восстановилось до 60%, и Василиса вернулась к своей прежней хозяйственной жизни. Снова ходила по магазинам, стояла в очередях, варила еду, стирала. Только походка ее осталась неуверенной, настороженной. Она как будто несла хрупкую драгоценность, свой единственный прозревший глаз. Слова Павла Алексеевича о Божьей воле, которая совершается руками врачей, достигли ее сердца. Хотя она прекрасно помнила всю операцию, произведенную под местным наркозом, начиная от первого остро-болезненного укола в самый глаз до того момента, когда сняли повязку, и она увидела людей, смутных и шатких, как деревья под ветром. Ей постоянно вспоминался евангельский рассказ об исцелении слепорожденного и врачебное копошение над ее онемевшим глазом. Она соединяла с прикосновением Спасителя к мертвому глазу того молодого слепца. Никто из домашних не догадывался, как изменилось после прозрения отношение Василисы к себе самой. Она исполнилась уважения к своему крепкому, навеки девственному телу, к мускулистым, маслатым ногам и рукам, и в особенности к невзрачному, слезящемуся глазу, который взял да и прозрел. Тот внутренний свет, что светил ей во времена полной слепоты, ушел, и теперь, в возвращенной ей зрячести, она никак не могла его увидеть. Она тосковала об утраченном пламечке, но пребывала в крепкой уверенности, что оно снова к ней вернется, когда временно воскресший глаз опять угаснет. Обретя утраченное зрение, она поняла, в каком напрасном и бесплодном страхе за последний глаз прожила она большую часть своей жизни. Лишь потеряв остатки зрения, она освободилась от этого страха, а теперь, после операции, увидев Божий свет заново, с новой и ясной силой уверовала не в Бога. Вера ее никогда не нуждалась в подтверждении, а в любовь Бога, направленную лично на нее, кривую, глупую и необразованную Василису. И она стала уважать эту самую Василису как объект личной Божьей любви. Теперь она знала наверняка, что Господь Бог отличил ее из огромного людского множества. Закралась даже совсем новая диковинная мысль, что Бог ее любит даже больше, чем других. Ну вот взять Таню. От рождения красивая, богатая, способная, а ведь ушла из дому, живет, как бродяжка по чужим углам, и не из нужды, а по своеволию. Или Павел Алексеевич, уж какой значительный, знаменитый доктор из докторов, сколько детей извел, не сосчитать, в грехах по маковку. И пьет, как самый завалящий мужик, как брат покойный, царствие небесное. Про Елену и говорить нечего. Уж ее-то жизнь как на ладони, и добрая, и тихая, и сердобольная, всех кошек жалела. А про Флотова-то забыла? Не на ее ли совести? За что ее Бог так наказывает? Разума лишил и чувства всякого. Живет, как животное. Василиса и относилась теперь к Елене снисходительно, как к домашней скотине, покормить, почистить. И разговаривала с ней, как с кошкой, воздух, невнятными словами одобрение или недовольство. Нет, и говорить тут было нечего. Если кого и выделил Господь, то именно ее, Василису. Сначала глаз отобрал, а потом вернул. Как еще понимать?